Друзья, я прочитаю несколько стихов из того события, когда отец привел своего отрока, сына своего, одержимого духом нечистым, бесом. И вот он разговаривает с Иисусом Христом. И я несколько стишков из этого разговора прочитаю. Это Евангелие от Марка, 9 глава, с 20 стиха. Евангелие Марка, 9 глава, с 20 стиха. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его». «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тутчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него». И впредь не входи в него. Аминь. Садитесь. Дорогие братья и сестры, вот мы сейчас прочитали одно из многочисленных чудес Господа нашего Иисуса Христа. Вот много Он помогал людям, в этом было, собственно, Его и служение. Потому что Он пришел, чтобы послужить людям и отдать душу свою для искупления многих. Так говорит нам Слово Божие. И то, что мы прочитали, вот этот отрывок Иисуса Христа с человеком, мне хотелось в этом прочитанном отрывке, друзья, выделить два выражения. Я заранее хочу сказать, у меня нету мысли сегодня говорить о бесноватых или об их изгнании, исцелении, их избавлении. Вот я просто для контекста прочитал эти стихи, а хочу выделить два выражения. Первое выражение, которое сказал отец, то есть человек. А второе выражение, прочтем, которое сказал Иисус Христос, Бог. Читаю снова. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». А второе выражение – «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Обратите внимание, два выражения начинаются со слов «если». «Если что можешь». А второе выражение тоже – «Если сколько-нибудь можешь». И там можешь, и здесь можешь. Мне же желаю, друзья, вместе с вами сегодня такую тему открывать. Порассуждаем вместе, от этого назидания возьмем. И тему так назовем – возможности Бога и возможности человека. Человек говорит Богу, если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Друзья, такой вопрос обычно задает человек или говорит, который не знает Бога. Что значит, если можешь? Как будто Бог что-то не может. Ведь Бог все может. Я думаю, мы так понимаем, да, друзья? Бог всемогущий, Он все может. А человек говорит, если что можешь, как будто Бог что-то и не может. А вы знаете, Господь Иисус Христос, Он поворачивает вопрос в другую сторону. И говорит наоборот, если ты сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Человек говорит своему творению, творение говорит своему Творцу, если ты что можешь. А Творец отвечает своему творению, ты все можешь. Вы знаете, как бы хочется поменять вот эти выражения наоборот. Но Писание так говорит. В книге Иова, 42 глава, последняя глава Иова, когда с этим человеком заговорил Бог, то Иов понял, кто такой Бог, проанализировал свои речи, свои суждения, и он говорит Богу, «Знаю, Господи, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Знаю, Господи, что Ты все можешь. Я, говорит, раскаиваюсь в прахе и пепле. Я отрекаюсь от своих слов. Знаю, что Ты все можешь. Отец отрока, по-видимому, не знал, что Бог может. Поэтому и обращался, если что можешь, жалься над нами. Братья и сестры, мы знаем из Священного Писания, что возможности Бога и возможности человека разные, разные, но они существуют. И мы в своей жизни, решая те или иные вопросы, что-то преодолевая, мы всегда прибегаем или к возможностям своим человеческим, или к возможностям Божьим. Так оно в жизни получается. Верующие, неверующие, кто-то какими-то возможностями пользуется. И прочитанный стих нам открывает, что, оказывается, можно прибегать посредством веры к возможностям Божьим. И эти возможности, друзья, они безграничны, когда раскрываются возможности Бога. Но нужна только вера. Без веры этих возможностей мы не получим и их не используем. Как-то раз в одной школе, это было во времена гонений, учился один юноша-христианин в старших классах. Учился он хорошо, имел доброе поведение, он не скрывал, что он верующий, он такое воспитание получил, ходил на богослужение. Ну, к нему по-разному относились в школе. И одна учительница, она была преподаватель по химии, она всегда не упускала случая что-нибудь высмеять, или Бога, или Библию, как-то немножечко унизить этого человека. Она была атеисткой, так была настроена. И как только случай такой подходил, она всегда это делала. Чтобы развеселить неверующих мальчиков и девочек в классе, ну и чтобы унизить как-то вот этого молодого человека. И вот однажды, когда весь класс собрался на очередной урок химии, вот эта учительница с гордостью заявила: «Вы знаете, дети, — говорит, — вот есть такая книга, Библия, и там описываются всякие чудеса. Я вам хочу сказать, как учитель, что чудес никаких не бывает. Это просто надо знать законы физики, законы химии. Когда их знаешь, то можно чудеса и творить». И она дальше говорит: «Вот в Евангелии описывается такой случай. Может быть, она слышала, может быть, читала, я не знаю». И она говорит, там описывается случай, когда Христос якобы был на каком-то браке в городе. И вот на этом браке кончилось вино. Кончилось вино. Подошли и обратились, что делать? Сказали: «Ну, вы подойдите к Иисусу Христу. Он же все может. Он решит этот вопрос». И Иисус Христос сказал: «Наполните сосуды с водой». А потом, когда принесли эти сосуды с водой, Христос эту воду превратил во что, друзья? В вино, причем лучшего качества. И вот она говорит: «Вы знаете, дети, это никакое не чудо. Надо просто знать законы химии. Я вам сейчас это чудо повторю и сделаю. Я тоже так могу сделать». Она берет колбочку, наливает в эту колбочку воды. Все дети видят, она показывает этот опыт. В эту воду, в колбочку, всыпает один порошок, другой порошок, помешала, и вода красная стала. Она говорит: «Вот, дети, весь фокус. Вот и все чудо. Просто надо знать хорошо химию, свойства материалов, как они друг с другом взаимодействуют. Вот я вам и вино сделала». А потом говорит: «Вы знаете, я больше Христа. Я вам сейчас из вина снова воду сделаю». Она всыпает еще один порошок, какую-то жидкость сливает, и вот эта жидкость обесцветилась. Из красного опять стала бесцветная. И она торжествующе смотрит на класс и говорит: «Вот видите, вот как делаются вот такие чудеса. Это просто надо знать химию». Потом, знаете, она еще раз повторила, опять сделала из этой жидкости вино, как она объяснила детям. А этот юноша, который в классе, он понял, для чего она этот опыт сделала, почему она рассказала этот пример. Он поднимает руку от юноши и говорит: «А можно вам вопрос задать?» «Ну, пожалуйста». Он говорит, знаете, я вас попрошу, вы выпейте свое вино, которое вы сделали. Она, нет, я еще жить хочу я. Он говорит, вот видите, какой вы фокус сделали. А Христос сделал такое вино, которое было лучшего качества. Братья и сестры, возможности человека и возможности Бога. Ну, смогла она красную жидкость сделать, эту жидкость обесцветить. Но пить нельзя эту жидкость, отравишься. А Бог, друзья, свои возможности применил. Вот такие возможности разные бывают у нас. Хочу вспомнить несколько примеров из Священного Писания. Однажды израильский народ идет по пустыне. Бог их вывел из Египта. Бог решил о них заботиться. Вы знаете, в пустыне там и жарко, вот, и пески вот эти, и всякие трудности, и воду нужно, друзья, и кушать нужно что-то. И Бог решил помочь израильскому народу. И Он им послал необычную еду. Кто помнит какую? Манну. Совершенно верно. Эту манну еще никто не ел из людей. Вы знаете, утром он говорит, вы выходите и собираете. Такие зернышки были, и вкус у них такой своеобразный был. Бог всегда хочет, чтобы мы, друзья, работали. Он не стал им с неба булки хлеба кидать, собирайте и кушайте. Он им послал эти зернышки, собирайте и делайте из них лепешечки. Они будут вкусные, вам будут пропитание. Но предупредил, что вы собираете по потребностям. По потребностям. Вот сколько вы скушаете на день, собирайте. А если это пятница, чтобы в субботу было что кушать, вы собирайте двойную норму. Дал такое указание. Вы знаете, израильский народ, они увидели эти зернышки и стали собирать. Но человек такой, он всегда любит делать запас себе, так ведь? Они собирают и думают, кто знает, вдруг завтра Бог забудет послать ману. Давай-ка запасик соберем себе. И понабирали запаса. Лепешки сделали, скушали. А кто помнит, что с запасом произошло? Он гнить стал, портиться стал. Друзья, тогда холодильников не было. Где хранить этот запас? А может быть, бы и холодильник не помог. Но они не смогли сберечь. Почему, друзья? Бог сказал, собирайте только вот сколько вы скушаете. Но пришел однажды такой момент, когда Господь сказал, сделайте ковчег, ковчег завета, сделайте скинию. Бог все рассказал, как совершать богослужение. И Он сказал, что вы возьмите сосуд емкостью один гомор. Один гомор – это примерно 4 литра. Представляем, да, что такое 4 литра? И говорит, соберите манну в этот сосуд и поставьте его в ковчег. Пусть он хранится, это будет вам напоминанием в память, чем Бог питал народ в пустыне. Друзья, они собрали, как он сказал, и поставили. Давайте вспомним, спортилась та манна или нет? Нет. А почему? А что изменилось? Что это была? Другая манна, что ли? Да, Бог сказал, братья и сестры, Бог сказал, если Бог сказал, так оно и будет. Возможности человека ограничены, он не смог и сутки сохранить манну, а возможности Бога безграничны. Бог сказал, и все, так оно и получилось. Можно вспомнить еще историю за учеников Иисуса Христа, Евангелие Луки, 5 глава. Когда ученики рыбачили, ловили рыбу, и вот, друзья, всю ночь они проработали и ничего не поймали. Подходит к ним Иисус Христос, они ему жалуются, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Мы трудились. Они рыбаки, друзья, они знали, куда отплыть и куда закинуть сеть. Мы трудились всю ночь, но ничего не поймали. Христос говорит, «Хорошо, закиньте сети». Они не стали оправдываться. Да мы кидали уже, бесполезно, нету тут рыбы. Сегодня, по крайней мере. Закиньте сети. Друзья, закинули сети. И вы знаете, какой большой был улов. Опять возможности человека и возможности Бога. Человек исчерпал себя, нету рыбы. Бог сказал, все, улов есть. был один такой завоеватель, он очень любил, ну, каких-нибудь ученых мужей, каких-нибудь известных личностей. И когда он узнавал, что в какой-то местности живет такой человек, он искал с ним встречи. Он его не убивал, он ему не делал зла, ему было приятно пообщаться, извлечь какую-то пользу. И вот однажды, когда он захватил город, очередной этот завоеватель, ему сказали, что здесь за городом где-то в пустыне живет один известный монах. Его все знают, он очень мудрый. И вот этот завоеватель со своей частью войска поехал, нашел этого монаха и пообщался с ним, поговорил, побеседовал. И очень был удовлетворен и рад, что он пообщался. Ну и когда настало время расставаться, он ему говорит: «Знаешь что, проси у меня что хочешь, я исполню твое желание, любое. Проси. Золото, денег надо, я тебе дам, вот у меня богатство есть». Монах так на него посмотрел внимательно и взял рукой, похлопал по левой стороне груди и говорит: «Я хочу, чтобы сердце, которое здесь бьется, стало чистым». Он говорит: «Вот этого я сделать не могу. Вот проси, что хочешь, сделаю, а вот это я сделать не могу». То есть возможности Бога и возможности человека. Вот может человек что-то делать, а как чистое сердце? Братья и сестры, а мы знаем, кто может сделать чистое сердце, а? Знаем. Невозможное человеком возможно кому? Богу. Так говорит Слово Божье. А Богу это возможно. И я думаю, многие из нас здесь находящиеся это в своей жизни испытали и вкусили. Еще один пример из Евангелия хочу напомнить. Евангелие от Марка, 2 глава. Христос прибыл в город Капернаум, пришел в дом и проповедует. Людей собралось очень много, гораздо больше, чем здесь сейчас, потому что никому нельзя было пройти. Может быть, дом такой небольшой был. Вот столько людей пройти нельзя. И вдруг к этому дому приближаются 4 человека. Они несут такие постели или носилки такие. Все представляют, да, что такое носилки? 4 несут. И кого они несли? Больного такого, расслабленного. Они несут к Иисусу Христу. Подошли к двери, не могут пройти. К окошку попробовали, не могут пройти. Думают, что делать дальше. В Слове Божьем так и написано. Не имея возможности приблизиться к Нему, возможности ограничены. Не имея возможности. Друзья, вы помним, что сделали эти друзья дальше? Они взобрались на кровлю, взяли, стали разбирать кровлю. Уместно это, неуместно. Кто будет за ее ремонтировать? Они не задумывались. Они разбирают кровлю, сделали, видать, внушительное такое отверстие. И через это отверстие, прям возле Иисуса Христа, опустили вот эту постель больного. Друзья, а почему они так сделали? Писание открывает секрет этого. Потому что написано: «Видя веру их». Вот у этих 4 друзей была вера. И вера в Иисуса Христа расширила их возможности. Они бы могли постоять у дома, но нет возможности. Да и ладно, оставили там, как уж будет, Христос освободится, может быть, исцелит. Нет, вера их побуждала, толкала на большее. Они стали искать выход, друзья. Вера ведь это не только так, вот лег на печку и лежишь, я верю, и все будет. Нет, вера она практическая, вера действующая любовью, говорит Священное Писание. Вера есть осуществление ожидаемого. Слово «осуществлять» значит что-то делать. И вот вера, друзья, расширила их возможности, которые выразились в том, что разобрали кровлю и опустили этого больного к Иисусу Христу, и Он исцелил. Ученики Христа, когда с Ним пообщались, друзья, на протяжении 3,5 лет до распятия Христа, они в своей жизни поняли самое главное. И в 17 главе Евангелия Луки ученики выразили Иисусу Христу коллективную просьбу. Они сказали: «Умножь в нас, что, друзья? Веру». Они не просили долгих лет жизни, они не попросили мудрости, как Соломон. Друзья, они попросили: «Умножь в нас веру». Они ли поняли, что самое главное пригодится в их жизни, в их служении? Нужна вера. Вера – это движущая сила. Братья и сестры, в нашей жизни, и в вашей, и в моей, в каждого братьев и сестер, Бог нас будет так вести, чтобы ставить перед выбором, какие возможности мы изберем. Или свои возможности, или Божьи. В нашей жизни будут стоять такие вопросы. Как пережить искушение? Как перенести гонение? Как перенести боль, утрату, оскорбление, может быть, от родных, от близких? Как победить грех? Как не обидеться? Как стерпеть? Друзья, во всех этих случаях мы будем прибегать или к своим возможностям, или к возможностям Божьим. Будешь прибегать к возможностям Божьих, смотришь, и расширятся твои возможности. Вера расширяет наши возможности. Это отличительная черта Церкви Божьей. Это отличительная черта христианина. Вера расширяет возможности Божьи. Филиппийцам 4 глава, 13 стих. Записаны очень такие убедительные и хорошие слова апостола Павла. Он такое дает свидетельство. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Это апостол Павел говорит. Его же тоже были возможности ограничены. Он говорит, все могу. Но как? В Иисусе Христе. То есть в вере. Когда в вере очень многое мы можем, друзья. Бог хочет, чтобы мы вот веру свою использовали для созидания, для славы Божией, не для пустых дел. Как-то раз у нас в нашем регионе, где я живу, на севере образовалась там харизматическая церковь. И вот их и по телевизору показывали, там покаялись и администрация города, все туда. Вот там они большие жертвоприношения делали, материальные такие, корзину показывают, они туда купюры бросают. И как-то вот так их, знаете, возвысили. И они стали газеточку выпускать свою и туда помещать разную религиозную информацию. И вот брат-служитель, который там живет, он говорит, раз попала мне эта газетка. И вот в этой газетке описывается, как один боксер, спортсмен, он харизматик был, верующий якобы. И второй спортсмен. И вот он вышел на ринг драться и одержал победу. И в этой газете описывается, что он дает интервью, почему он победил другого спортсмена. Он говорит, я победил, потому что я верю в Бога. И когда я на ринге дрался, на моей майке были написаны слова, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я, говорит, в перерывах молился, и я его победил. Друзья, не для этого Бог нам веру дал. Не чтобы бить другого человека. Он веру нам дал, чтобы духовно возрастать и приносить ему плод. И когда мы верим, друзья, возможности наши будут расширяться. А в жизни нашей трудностей немало, надо сказать. И мы будем постоянно соприкасаться и вздыхать. А что я могу сделать в том или иных обстоятельствах? А что я могу сделать сегодня или завтра? А как я помогу? А что мне еще сделать, друзья? А у меня мало денежек. А у меня сил больше нету. Кто нам расширит эти возможности? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я хочу рассказать один случай из жизни в нашей церкви. Несколько лет назад мы похоронили одну сестру, старицу. Я хочу рассказать, как она уверовала и пришла в нашу церковь. В квартире многоэтажного дома жила наша сестра верующая. И по соседству, в однокомнатной квартирке, они были соседи, на одной лестничной площадочке жила сестра-старица. Ей было за 80 лет, старенькая, друзья. Такая она сухенькая, маленькая, худенькая. Вот. А почему она такая, друзья? Потому что она была инвалид войны, участвовала в войне. И у нее и какие-то и ранения были. Вот пережила голод, старшее поколение, они тяжелое время пережили. И в таком она вот физическом состоянии. И сестра ей стала говорить о Боге, читать Евангелие. Она радиопередачи стала слушать христианские. И вы знаете, она стала ходить в собрания, как могла, по силам своим старческим. И покаялась. И целый год ходила в собрания. А потом целый год не ходила. А не ходила, потому что сильно ослабела, у нее болели ноги. И когда летом у нас очередной раз была подготовка к крещению, наверное, у вас такая подготовка проводится летом, и вот эта соседка говорит, подходит нам: «Братья, вы помните ту сестру старенькую?» «Помним». Она же, говорит, хочет принять крещение, переживает: «Вдруг я умру? Умру, а крещение не приняла, я же покаялась. Братья, посетите ее». Мы говорим: «Что ж вы раньше не подошли? Уже у нас крещение вот на днях. Уже остается последнее членское собрание». Но мы пошли все равно. Еще один служитель, эту сестру взяли, соседку, вместе. И мы пошли. Пришли друзья, стали с ней беседовать. Смотрим, хорошая душа. Телевизора у нее нету. Грехи прощены. Молиться – молится. Библию читать – читает. Вера есть, упование есть. Жизнь вечную имеешь? Имею, говорит. Знаете, хорошая душа. Только вот из-за болезни она не может ходить в собрание. И мы смотрим, что можно ей преподать крещение. И мы говорим: «Сестра, хорошо, мы вам крещение преподадим. Ввиду вашей болезни и слабости вам не надо будет ехать в молитвенный дом на членское собрание. Мы вот тут трое свидетелей, мы вас представим заочно собранию, расскажем о вас, о вашем уповании, а завтра крещение будет на берегу реки». И рассказали ей, как у нас крещение совершается. Она выслушала и говорит: «Братья, вы знаете, я очень боюсь воды. Я вообще даже не помню, когда я в водоем заходила. Может быть, в молодости когда. Я даже не представляю, как я пойду в воду». А еще ее что страшило? У нас то лето было прохладное, там, где я живу. Часто дожди, ветер, ну, такая прохладная погода. Бывает же жаркое лето, а есть прохладное. И она понимала, что будет прохладно, и вода будет прохладная. И она стала нам перечислять свои болезни. «И у меня почки больные, и ноги больные. Братья, я зайду в воду, вдруг меня судорога схватит, вдруг я умру, а вас будут судить». Такой случай вспомнила, где-то какой-то был. Мы говорим: «Сестричка, да не переживайте, вам идти не надо будет. У нас такая дощечка сделана с ручками. Кто сильно старенький или больной, этот человек садится, и диаконы у нас заносят прямо на этой дощечке воду. И глубоко не заносят. Мы покрестим, они выносят. Вот. Мы вас, говорим, занесем и вынесем, и поможем переодеться, все сестры помогут, и вас отвезут домой на машине, и на этой дощечке прямо в квартиру и занесут. И будет все хорошо». Я говорю: «Мы парализованных крестили, но никто еще не заболел и тем более не умер». Она опять послушала: «Братья, боюсь». Ну, как с ней беседовать? Боится сестра, что делать? Потом она осторожно говорит: «Братья, может быть, вы меня в ванне крестите?» Я говорю: «Сестра, бывают исключения, что крестят с каких-то емкостей. Мне один раз пришлось крестить тоже парализованную. Муж неверующий, он категорически разрешил выносить из квартиры, и пришлось крестить в ванне». Вот. Сам муж нам помогал крестить, потому что была жена его такая крупная, и мы первый раз, трудно было в ванне справляться. Ну, крестили. Мы говорим: «Сестра, вам ничего не препятствует. Это служение церкви. Знаете, так на берегу будет торжественно, хорошо». Она: «Братья, боюсь». Мы ей примеры разные рассказали. Но, видим, она как-то не соглашается. Ну, и я ей говорю: «Сестра, ну хорошо, лето же еще не кончается, только половина лета. Давайте будем молиться, Бог усмотрит. Мы уж на вас нажим делать не будем. Если ваше сердце не расположено, вы смущены пока, давайте отложим крещение». Она, знаете, что говорит? Говорит: «Братья, нажим-то вы не должны делать, но уговаривать вы меня должны». Ну, хорошо, он такая старица попалась. Стали уговаривать ее опять. Беседуем, разговариваем, опять ей примеры. И в конце концов, друзья, она так как-то просветлела в лице и говорит: «Братья, согласны. Хоть какая погода, все, я буду принимать крещение, как все, на реке». И вы знаете, она согласилась, а у меня сомнение посеялось. Думаю, кто знает, что будет с ее почкой там. Вот она воду зовет. И я запереживал. Я говорю: «Сестра, давайте вам шарфом замотаем здесь пояс почки и сверху салофаном. Вот, мы же не час в воде будем держать. Покрестим, и все, и не намочится, и будет хорошо». А соседка-сестра сидит и говорит: «Братья, у меня пояс есть такой хороший. Оденем, и так будет хорошо, и вода ничего не просочится». Она сидит и говорит: нет, братья, как это так? Все будут полностью намокать, а я только частично. Я хочу, как все, чтобы полностью было. Ну, слава Богу, она развеяла все сомнения этим. И мы помолились, друзья, представили ее на членском собрании заочно. И вот воскресенье. Мы крещение проводим на берегу реки Урал. У нас есть город большой, у нас промышленный и такая парковая зона. И утром в молитвенном доме собрания нет. Вся церковь выходит на берег реки. И мы там проводим крещение и богослужение. И вот я братьям сказал, говорю: вы вот сестру привезете, все. Знаете, в воскресенье утром я просыпаюсь, в окно смотрю, льет дождь, ветер, температура плюс 15. Думаю, что сестра, она что же в окно сейчас смотрит? Думаю, как она там переживает? А мы же крещение не отменяем. Как есть, так и всегда. Какие бы дожди не было, но у нас получалось так. Как крещение, Бог обязательно дождь останавливал. Совершим служение, а потом может опять дождь идти. И я как-то не сомневался, что если это дождик, хотя шел здорово дождь и с ветром. Друзья, действительно, приходим мы на берег реки, минут за 30 дождь прекратился. Я подошел, воду попробовал в реке, на удивление теплая. Казалось бы, не с чего было ей нагреться. Привозят сестру. Я пошел ее встретить. Открываю дверцу машины. Она улыбается. Я говорю: ну как, сестра? Все хорошо, брат, будем принимать крещение. Ну, слава Богу. Вот так мы ее на дощечке занесли, крестили. Вот. Я братьям сказал: сразу ее в машину и увозите, чтобы не простыла ни в коем случае. Вечерю мы уже на дому ей преподадим и молитву с возложением рук, все в доме. Мы последние служителям выходим из воды, помолились, попереоделись. Выходим на полянку, она сидит. А мы для больных и сильно стареньких стульчики иногда берем. Им тяжело стоять. Там же стоять надо на берегу реки, тем более сыро. Смотрю, она сидит на полянке, на стульчике. Я говорю: сестра, вы чего ж не поехали домой? Я хорошо себя чувствую. Я буду до конца служения. У нас еще проповедь призывная была, а потом служение закончилось. И уже в молитвенном доме вечером мы совершаем молитву с возложением рук и вечерю Господню. Братья и сестры, вот они, возможности Бога и возможности человека. Пока она на себя полагалась, ой, умру в воде, ой, замерзну, ой, заболею. Как поверила, друзья, и возможности расширились, и все, и крещение получилось, и все, слава Богу, и хорошо. Когда были гонения, друзья, это было сложное время. И без веры во время гонений трудно было жить. И то, как наше братство образовалось, друзья, и первые шаги в нашем братстве, это все было с верою. Одного брата как-то, он не один срок уже отсидел, вызвал его сотрудник КГБ на беседу, стал угрожать, потом обольщать: зарегистрируйся, мы тебя отпустим, и выйдешь, больше не будешь сидеть. Угрожал, он говорит: нет, 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 я это не меняю. Я все принимаю как от Бога. И вот они долго беседовали, и потом этот сотрудник вышел из себя, друзья, и в таком раздражении взял перед братом, положил листок бумаги, взял ручку и ручкой нарисовал на бумаге маленький кружочек. А потом берет ручку и по листу бумаги вот так тычет и говорит: это мы. А потом на кружочек показывает ручку и говорит: а это вы. Ну, то есть мы неверующие, а это вы верующие. Потом ручку положил, берет большой палец, и этот кружочек вот так закрывает, и говорит: мы возьмем вас вот так и задавим. Брат говорит: если Бог позволит. Брат, сестры, а Бог не позволил, потому что сказано: я создам церковь мою, и врата ада, как дальше, не одолеют, не задавят, друзья. И не задавил. Те, кто верили, друзья, церковь выжила, и, слава Богу, имеет благословение, имела благословение во времена гонений. Почему? Потому что веровали. Веру имели, как это хорошо и благословенно. Я уже говорю, друзья, не раз, и в вопросах служения, и в жизни мы постоянно будем сталкиваться, какими нам возможностями воспользоваться. Бывает так, что проповеди, что мне говорить в проповеди? Где почерпнуть эти возможности? Друзья, у нас есть даятель благ. Есть Отец Небесный, как сейчас хорошо хор пропел: «Отче наш, сущий на небесах». туда обратитесь. Он даст слово, друзья, Он даст средства, Он даст, друзья, пищу духовную, Он все даст. При всех наших немощах все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И Господь, друзья, восполняет наши нужды, потому что у Него источники большие. В книге «Деяния апостолов» в 27 главе мы читаем, когда апостол Павел, находясь на корабле, попал в кораблекрушение. Не кораблекрушение, а в бурю, ветер Эвриклидон. И грозило кораблекрушение. И вот они попали в такое состояние, что уже груз повыкидывали с корабля, их носят по волнам, люди уже много дней не кушают, их постигло уже какое-то безразличие, что оно будет, куда их пронесет. Полная такая безнадежность. И вот я хочу прочитать из этой главы, 17 стиха. «Спустили парус, начали выбрасывать груз, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Вот они, возможности человека. Как моряки, они все предприняли. Ничего не помогло. Исчезла всякая надежда к нашему спасению. И однажды апостолу Павлу является ангел. Является ангел. И говорит: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как сказано мне». Это Павел, обращаясь, говорит ко всем, кто на корабле. Сказано, как будет нам. А что ему было сказано? А ему ангелам было сказано, что вы все спасетесь, никто не погибнет. И он говорит: «Ободритесь, я верю». Вот где начинаются расширяться возможности. Когда говорю «я верю», друзья, поверил, и они все были спасены. Вот такой наш Господь. У Мартина Лютера есть такое выражение: «Сколько мы верим, столько и имеем». Друзья, действительно, по нашей вере мы можем и иметь от Бога все необходимое. Сколько мы верим, столько и имеем. Один брат-служитель, уже старец тоже, он когда неверующим свидетельствует о Боге, он обычно свидетельство свое начинает с такого вопроса: «А вы знаете молитву «Отче наш»?» Ну и человек ответит как-то по-разному. В зависимости от ответа он начинает беседовать. Всегда вот так начинал разговор. И однажды, говорит, я выхожу из магазина, купил продукты, и хотел было уже идти, и вдруг смотрю, стоит там недалеко от магазина старушка. Такая в темном вся одета, сгорбленная, с палочком, с посохом, и на руке у нее висит сумочка. Ну так, видно, она пустая сумочка. И так она стоит, знаете, сгорбленная и печально немножко. И смотрю, она старенькая, вижу по лицу, очень старенькая. Я думаю, дай к ней подойду. Подошел к ней и задаю вопрос: «Бабушка», он-то сам, этот служитель уже пожилой, «бабушка, а вы знаете молитву «Отче наш»?» Она так на него глаза вскинула, посмотрела и говорит: «Не только знаю, но и верю». Он так удивился, говорит: «Вы верите?» «Да, верю». В молитве «Отче наш» есть такие слова: «Хлеб наш насущный дай нам», как? На сей день, на каждый день. То есть вот на этот день, когда я живу. И она ему говорит: «Вы знаете, я прожила почти 90 лет. И не было дня, чтобы Бог мне не дал хлеба. Я каждый день имела от Бога кусочек хлеба». Брат был так удивлен, что встретил такую старушку, такую женщину, глубоко верующую. Он посмотрел на нее и говорит: «А сегодня вам Бог дал хлеба?» Она говорит: «Да пока нет, но даст, я верю». А он говорит: «А вам какого, беленького или черненького?» Она говорит: «Беленького». Он открыл сумку и дал ей булку хлеба беленького. Она говорит: «Слава Богу, и вам спасибо». Друзья, вера. Вот так делает вера. Как она расширяет возможности. Вот у нас в церкви такой почерк в нашем братстве. У нас семьи многодетные, да? Многодетные. И у вас, вот я вижу, сколько детей. И у нас в церкви многодетные. И неверующий человек, когда смотрит, думает: ну как они живут, как прожить, друзья? Многодетная семья. Это когда без веры. Кажется, ну как проживешь? А кто верит, вы знаете, Бог дает все необходимое. Чудным образом усматривает Бог. И дети вырастают, друзья. и не оборванцами ходят, все необходимое получают, родители попечение имеют. В одном украинском городке служитель мне рассказал, там у них церковь немалая в этом городке. И вот один брат по соседству жил с неверующими. Брат многодетная у него семья, 10, по-моему, детей. Вот. А сосед, который жил, значит, они молодые, муж с женой, родители или муж или жены, то есть дедушка с бабушкой, и одна девочка, 5-летняя. Вот они пятером жили в этом доме. Отношения у них были хорошие, они никогда не ссорились, эти верующие, эти неверующие. А их дом располагался на такой улице, что дорога на этой улице, знаете, горкой, ну, такой рельеф местности, что горка. И когда наступала зима, говорит, у нас снег-то долго не лежит, но если, говорит, снег выпадет, то вся детвора выходит на эту горку покататься, хоть покувыркаться. У кого санки есть, у кого нету, им удовольствие, хоть пока снег есть. И все дети выходят. И вот однажды тоже так снег выпал, друзья, и вся детвора туда вышли. И вышла эта многодетная семья, дети тоже. Кто картоночку себе возьмет, подложит, катится. Кто так садится, кто на ногах, кто кубарем, у кого санки есть, сани, кто что придумает. И детвора веселятся. Так им радостно. И вот бабушка, пока ее эти дети-то на работе, она с внучкой вышла погулять. Вышла погулять, водит ее, а внучке-то тоже охота на эту горку. Она же тоже 5 лет, все дети веселятся. Она за ней так присматривает, чтобы она не выпачкалась, ничего. И эту девочку пустила, ну иди погуляй. А девочка тоже забралась, ей тоже хочется на горочке-то прокатиться. Вот. А у нее ни саночек, ничего нет. А дети как катаются, и она решила. И она села и покатилась. И вдруг в этот момент бабушка ее увидела. Увидела, что она вот села и покатилась. Вот так руки подняла и на всю улицу кричит, показывая рукой на христианский дом. Говорит, ладно, этим с неба сыпется, а где мы тебе возьмем? Ну, в смысле, ты ж протрешь штанишки, пальтишко, где мы тебе возьмем? Где мы пятером для одной возьмем? А этим-то с неба сыпется. И она с таким возмущением. И скорее эту внучку увела. Друзья, а так разобраться, и действительно, верующим с неба и сыпется. Потому что щедрый Бог. И все необходимое Господь дает. Но с неба сыпется, друзья, тем, кто верит Богу. И эти возможности всегда расширяются, потому что такой заботливый Бог и всегда готов благословлять и посылать все необходимое. Братья и сестры, церковь – это люди, это общение верующих, общество верующих, рожденных свыше. Церковь – это место, где мы произносим молитвы веры, где поем песни веры, где получаем спасение по вере, где получаем питание словами веры. То есть в церкви все основано на вере. Вера – это красная ниточка, которая такая проходит через всю Библию. Писание говорит, без веры вообще Богу угодить невозможно. И вера нам везде нужна во всех случаях жизни. Мне хотелось еще обратить внимание на некоторые стихи Библии. В Евангелии Луки, 8 глава, описано такое событие. Луки, 8 глава. Человек по имени Иаир, начальник синагоги, подошел ко Христу и говорит, «У меня единственная дочь, и та заболела и при смерти». «Приди, исцели, помоги». Он, наверное, слышал, как Христос помогал. «Приди». И Христос пошел. Его путь, правда, долгий был, не сразу, но пришел. И вот я хочу описать момент, тот, когда Христос вошел в дом. А вы внимательно послушайте. «Когда же еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла». То есть, пока Христос шел, дочь умерла. «Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Братья и сестры, вы представляете такую картину? Как может человек так резко поменяться? Только все плачут, я думаю, искренне плачут, потому что труп, только все плачут. Причем плачут над бренным человеком. Христос зашел и говорит: не умерла, но спит. И тут же смеются. Причем смеются над всемогущим Богом. Не кажется странным такая перемена, братья и сестры? А? Как способен человек? Только плакал и тут же смеется. Ну что это за перемена? А у меня такой вопрос. Скажите, а почему вдруг они стали смеяться? Как вы думаете? Не верили. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывает, возникает ирония такая. Кто-то смеяться начинает. Почему? Неверие. Неверие. Когда ангел явился Аврааму и стал разговаривать с ним, и говорит: знаешь, Авраам, вот через год я у тебя буду, и у тебя родится сын. А Сара стоит недалеко в шатре и слышит все. И вы помните, как она восприняла эту новость? Засмеялась, совершенно верно, засмеялась. А вопрос, а что она смеялась-то? Что смешного было? Друзья, не верила, опять причина, не верила. Не веришь, вот и смеешься. А кто верит, он не смеется, друзья. Он доверяет Богу. У нас в церкви был такой благовестник хороший. Он сам по национальности поляк, Терха, Бронислав Эдуардович. Он в вечность уже отошел. Это был, друзья, так скажем, прирожденный благовестник. Он жил только благовестием. Причем благовествовал не в 90-е годы, или так скажем, не только в 90-е. Он благовествовал, когда гонение было. Ходил из дома в дом, но у него не было ноги, части ноги. И казалось, по его желанию, дерзновению, ему бы три ноги надо. Он, друзья, благовествовал. И вот когда он молился в собрании, он этим жил, переживал. Он, знаете, как молился? «Господи, открой двери стадионов, дворцов, театров, чтобы Слово Божие проповедовалось свободно». Вот так он молился в собрании, дерзновенно. А верующие слушают его молитву и улыбаются. Братья и сестры, а почему улыбались? Не верили. Они слушают и улыбаются. Какие тебе дворцы, стадионы? Когда братьям, это заступил как раз Андропов, братьям стали давать вторые сроки, не выпуская из заключения. Какие там дворцы, стадионы? Не верили. Братья и сестры, не прошло несколько лет, и мы в своем городе проводим благовестие в театре на 1000 мест, и люди собрались, битком полный зал, и слушают. Друзья, он верил. Посмотрите, вера всегда расширяет эти возможности. Поэтому Священное Писание указывает, чтобы мы верили. Тогда вот этого смеха, иронии не будет. Можем мы друг на другом иногда подсмеиваться. «Да у тебя это не получится. Зачем ты за это берешься?» Друзья, это маловерие так. А кто верит, он, наоборот, помолится за него, чтобы Бог благословил, дал силы ему, чтобы он совершил то или иное служение, и чтобы Бог послал дерзновение. Как-то один миссионер, он много лет трудился в одной из южных стран, миссионерской станции. А эту станцию основала и содержала одна европейская страна. Ну и потом он пишет письмо, что я уже буду возвращаться домой. С семьей буду возвращаться домой, откуда я приехал. Ну, а миссия, да, стала искать человека, кого послать вместо него. Искали, искали, и опытного не нашли. А согласился поехать на это служение один молодой брат. Вот. Он был такой, знаете, друзья, неопытный. Он никогда миссионером не трудился, но он очень горячо любил Бога. И желал потрудиться. Он говорит: я поеду, пошлите меня. Ну так, порассудили, видя его состояние, желание, дерзновение. Хорошо, поедешь. И вот тот миссионер возвращается домой, а этот едет в ту страну. И так получилось, они в аэропорту встретились. И этот молодой миссионер, начинающий, он был рад этой встрече, чтобы побеседовать, расспросить, в каких условиях жить придется, как совершать служение. И этот миссионер ему все-все рассказывал. Рассказывал, а потом настало время им расстаться. И вот когда они хотели расстаться, этот миссионер, старый, уже опытный, он спрашивает молодого: ты едешь туда трудиться, в ту страну, а ты заручился поддержкой миссии, которые будут тебя содержать? Он говорит: нет. Тот пожал плечами. А ты открыл счет в банке, куда тебе будут перечислять средства на твое содержание, на твое служение? Он говорит: нет. А ты заручился поддержкой благотворительных организаций, которые будут тебя обеспечивать, финансировать, которые будут, ну, контролировать твою работу, там, помогать и содействовать? Он говорит: нет. Пожилой миссионер говорит: а как же тогда едешь? Он говорит: со мною только Бог. А пожилой миссионер говорит: как жаль, как жаль. Друзья, а кого жаль? Тот, который по-человечески всем заручился? Или жаль того, который с Богом идет? Кого жаль-то, братья, сестры? Вот иногда мы тоже смотрим земным взглядом. В какой-то семье дети рождаются один за одним. И мы говорим: как жаль, как жаль. Как вы прокормите? У вас же жилья нету. А кто-то соглашается переехать ради благовестия в совсем неудобные условия. Кто-то из верующих, опытных: как жаль, как жаль, куда же вы едете? Там ваши детки заболеют. Друзья, и так вот жалеют. А кого жаль? Тот, который с верою шагнул, чтобы принести плод Богу, или который вот так вот, друзья, с недоверием смотрит и делает свои неправильные выводы? Господь нас так направляет. Мне о вере еще хотелось такой стих привести. В этой же 8 главе Луки есть притча о сеятеле. Я только один стих из этой притчи прочту. Толкование. 8.13. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Смотрите, какие интересные верующие бывают, братья и сестры, на земле. Которые временем веруют. Вот, услышат слово, радостью принимают, но которые не имеют корня. Я в свое время, как служитель, стал задумываться, имею ли я право крестить человека, который не имеет корня. Ну, как его без корня крестить? А он отпадет потом. А как определить, есть ли этот корень? А определить может только одно. Стих говорит: во время искушения отпадают. То есть испытания, искушения могут проверить, есть ли у человека корень или нет. Вроде бы росточек зашел, человек тянется к Богу, молится, на собрание стремится. А есть ли там корень? Оказывается, друзья, есть такая категория верующих – временно верующие. Это верующие без корня. Хочу вспомнить к этому стиху из Ветхого Завета место. Екклесиаста, 3 глава. С первого стиха. Там так написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженного, время миру, время войне» и так далее. Друзья, давайте вспомним. Вот в том перечислении есть такое слово: время верить и время не верить. Давайте вспомним. Есть там такие слова? Братья и сестры, есть такие слова? Нету, друзья. Это о чем говорит? Что время верить всегда. Верить мы должны всегда. Временно верующих не должно быть. Если мы последовали за Христом, если мы вошли в Его удел, такого не может быть. Сегодня я верю, а завтра я не верю. В собрание зашел, я верю, а если я в свой дом зайду, там я уже не верю. И живу, и поступаю, как неверующий. И то могу делать, и это могу сказать. Друзья, время всегда, везде быть верующим. Такого учения нет временно верующих. Мы всегда должны верить в Господа. В отношении веры еще приведу такой пример. Это записано у пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Этот стих повторен и в Новом Завете, но немножко по-другому. А этот стих в Ветхом Завете так написано. «Праведный своею верою жив будет». Смотрите, для чего нужна вера. «Праведный своею верою жив будет». Не чужой, братья и сестры, своею верою. Один раз я читал труды одной женщины-миссионерки. Она уже в вечность отошла. В 40-х, в 30-х, 40-х годах она трудилась в Китае. В то время в Китае было очень большое пробуждение. Там такие племена тоже были. И туда русские выезжали. Там были миссии из Англии, миссионеры трудились. И там было большое пробуждение. Некоторые книги сегодня, которые иногда нам присылают с Германии, рассказывают об этих миссионерах. И вот эта сестра тогда там трудилась. И я хочу рассказать случай, который она описывала в своих трудах. Она говорит, наша церковь росла, Бог нас благословлял, церковь пополнялась, труд умножался. И вот пришел такой момент, когда мы все в церкви стали понимать, что пресвитера нашей церкви надо освободить от работы, чтобы он больше занимался духовным трудом. Ну, допустим, Спержен так пишет, чтобы правильно пасти церковь, нужно, чтобы в церкви на одного служителя приходилось где-то 30-40 человек. Тогда можно пасти нормально церковь. А если больше, и человек еще и работает, друзья. А это же паство, надо пасти, душепопечительную работу, уделять внимание, что-то организовывать, где-то побеседовать. Да еще есть окрестности. И вот она говорит, мы все пришли к выводу, что нужно пресвитера освободить. А как это сделать? Мы никогда не знали. Ни от кого было узнать. Такой практики не было. Посоветовать некому. Мы стали переживать. И вот однажды по этому поводу мы собрали членское собрание. Собрали собрание и стали рассуждать. Каждый выдвигал свои предложения, как решить этот вопрос. Все пришли к согласию, что действительно надо освободить. И все согласны, чтобы брат больше трудился. Вот именно освободившись от работы. Все об этом согласились, а потом сказали, а как мы будем его содержать? Как это делать? Ну, может быть, никто лучшего ничего не предложили. Они предложили такой вариант и решение сделали. Говорит, вот у нас ящичек висит на стеночке для материальных пожертвований церкви. И говорит, давайте рядом повесим ящичек, это будет на содержание служителю. Повесили этот ящичек, закрыли на ключик и отдали пресвитеру ключик. Ключик будет только у тебя, и только он будет открывать его, когда ему удобно. Не устанавливали никакой нормы, никакого прескуранта, друзья, никакого предела. У кого какое расположение, пожалуйста, вот в этот ящичек ложьте, и все. А брат, когда находит, нужно будет открывать. Так они были рады, что вопрос решился. Всей церкви они горячо помолились. И, друзья, и дальше жизнь пошла. Брат совершает служение, церковь совершает труд. И вы знаете, проходит где-то год. И за этот год никто ни разу не спросил, а хватает ли там, а сколько туда ложат. Никому как-то не приходилось. Брат никогда ничего не говорил. В эту тему разговоров не было. И вот так год прошел. И однажды в этой церкви, в молитвенном доме, произошло несчастье. Друзья, несчастье. И во время этого несчастья открылось одно нечестивое дело, которое делали дети-подростки. Оказывается, в течение всего года дети-подростки из этого ящичка крали деньги. Или ключик они подобрали, или как нашли. Они все время крали. Из того боялись, потому что там же несколько человек доступ имеет, а тут он один, и они крали. И когда произошел пожар в молитвенном доме, друзья, взрослые прибежали тушить. И когда они тушили, то вот этих мальчиков застали прямо на месте преступления. Застали. И когда они их опросили, узнали, что они весь год это так делали, вы знаете, им было так неудобно, они подошли к своему служителю и задали только один вопрос. Говорит, брат, а как вы жили? А он им коротко ответил, я жил верою. Он никому не жаловался, друзья. Он говорит, Бог мне свои источники открывал. Если мы что-то будем требовать для себя, братья и сестры, это неправильно. У нас есть Бог, милующий и добрый. Вот туда взор обратить, и Он пошлет необходимое. Надо только верить. Мы должны просить у Отца Небесного, а Он найдет, как восполнять нужды. Он найдет. У Него свои источники, свои каналы. Вот. Нужно обращаться к Отцу Небесному. Ну, еще одну, может быть, последнюю мысль хотелось отметить в отношении веры. Вспомнить за апостола Петра, когда он однажды пошел по воде. Все помним тот случай, да? Пошел по воде, а потом написано, видя противный ветер, он усомнился и начал тонуть. Ну, Христос тут как тут помощь ему оказал и вытащил. Я читал одну книгу, и там автор подметил. Он говорит, я видел картины разных художников вот на этот евангельский сюжет. И мне что, говорит, удивительно, все художники рисуют Петра тонущего. Вот он, когда в воде, так художники рисуют. Но все художники картину называют «Хождение Петра по воде». Но, говорит, никто не нарисовал, как Петр идет по воде. Все рисуют тонущего, но картину называют «Хождение Петра по воде». Ну, я сам видел картину Ивана Айвазовского. Это художник, который все время про море рисовал. И он нарисовал эту картину. И тоже там Петр вот так в воде, Христос стоит, руку протягивает. И почему Христа, почему никто не нарисовал Петра, как он идет по воде? Может быть, мало он прошел, может быть, в этом видит ключевой момент. Но мне хотелось отметить здесь положительное, братья и сестры. Все-таки Петр, он пошел по воде. Начало сделал правильно. Да, потом он усомнился, и в нашей жизни так бывает. Но главное сделать правильное начало. Правильное начало. Пойти, вот этот шаг веры сделать в жизни. Никто не сможет в церковь правильно войти, если не будет веры. В церковь должен быть шаг веры. Однажды апостолы подошли, и вот хромой сидит от чрева матери. Сидит хромой. О нем написано, он никогда не ходил. Никогда не ходил. Друзья, и вот, видя веру его, апостолы исцеляют его. И написано, он вскочил. Представьте себе человека, который не представляет, что такое весомость тела. Он никогда не ходил. Его носили. Как это почувствовать устойчивость в ногах? Он никогда этого не чувствовал. Представьте слепого, который никогда ничего не видел. Объясните ему, что такое белый снег или зеленая травка. Он никогда вас не поймет. Он никогда не видел. Объясните глухому, что такое красивый музыкальный аккорд или пение птиц. Никогда от вас не поймет. Он никогда не слышал. Объясните тому, который родился хромым, не может ходить от чрева матери. Что такое идти или бежать? Он никогда не пойдет. А он встал, вскочил и пошел прямо. Идти за Богом нужно прямо, то есть верою. 19-й псалом так написано. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Друзья, а мы встали и стоим. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим как? Прямо. Вот встать прямо – это встать верою, братья и сестры. И за Богом нужно пойти только с верою, иначе не получится. Кто-то скажет, а как это? Я не смогу больше не воровать. Я не смогу больше не материться. Я не смогу больше не выпивать. Я не смогу без своих друзей дальше жить. Друзья, это кто веры не имеет, ему кажется, действительно не сможет. А Писание говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, веруй. Шагнешь с верой, и все получится. Наша тема – возможности Бога и возможности человека. И эти возможности будут расширяться в нашей христианской жизни, если мы верим. Почему я сегодня говорил о вере, друзья? Эта тема насущная. Слово Божие нас на это, всех нас обращает на это внимание. Апостол Павел, подчеркивая свой итог жизненный, он такие слова говорит. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». А дальше как написано? «Веру сохранил». Значит, в наши дни, друзья, нужно веру сохранить. Тот, кто верующий, сохраните веру. Не традиции сохранить, может быть, не только фотографию родителей сохранить, Друзья, веру сохранил. Это очень важно. Во втором послании к Коринфянам, 13 главе, в последней, апостол Павел пишет: «Исследуйте самих себя, испытывайте самих себя, верили ли вы? Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Посмотрите, в последнее время многие потеряют веру. И неспроста это сказано, друзья. Чтобы была вера, что нужно, друзья? Вера от чего зависит? Кто может сказать? От слышания. От слышания? От Слова Божия. Значит, вера, братья и сестры, напрямую связана с Библией. С Библией. Вера от Слова Божьего. Вера от слышания, друзья, не от видения, не от чудес, не от знамений, не от художественного фильма «Иисус Христос», не от комиксов, не от иконок, не от картинок. Вера от слышания. А дьявол, он хочет подменить слышание видением. Я хочу подменить. И подменяет, друзья. А произойдет подмена, вера будет гаснуть. И когда Христос придет на землю и скажет: а я веры не нашел, вот в этой церкви не нашел веры, вот в этой семье веры не нашел, а как же ты будешь спасаться без веры? И вообще, сможем ли мы без веры дальше продвигаться вперед? И служение без веры. Я уже этот стих напоминал, что без веры, оказывается, вообще Богу угодить невозможно. Бог от нас принимает только то, что в вере, через веру и для славы Божьей. Вот какое значение имеет вера, братья и сестры. Так бы хотелось, чтобы мы уповали на Бога. Если Библии не будет в основании, друзья, то и веры Божьей не будет. Имейте веру Божью. Не православную, не католическую, не немецкую, друзья, не баптистскую. Веру Божью. Вера, которая ведет к славе Божьей, вера спасающая, вера, которая ведет к сокрушению человека, к смирению, к прощению грехов. Имейте веру Божью. Если этого не будет, будет, друзья, подмена. Какая? Будет суеверие, маловерие, тщетноверие, недоверие и мертвоверие. Вот этот весь суррогат, он будет вместо Божьей веры. И таким суррогатом много людей сегодня отравлены. Они себя ложно утешают, как будто хорошо. Все ж так верят. Все. Ну, я ж не один, и утешают, друзья. Нет, Писание так не учит. Писание учит: имейте веру Божью. И вере Божьей всегда будут возможности расширяться. Мне хотелось, чтобы мы вместе сейчас еще помолились. Вот, может быть, таких конкретных молитв, друзья. Вознесли наши просьбы к Богу, чтобы Господь укрепил нас в вере. Научил нас, как вот иметь эту веру. Друзья, научил доверяться Богу. Вот не все доверяются Богу, а кто-то доверяется, слава Богу. Вот мы все в этом нуждаемся. Вот хотелось об этом, чтобы мы помолились. А может быть, кто-то уже давно и не живет по вере. Верующий, а по вере не живет. Вот по своим соображениям, по житейскому опыту, может быть, надо остановиться, попросить у Бога прощения, чтобы исправить свой путь. Богу мы угодны только тогда, когда мы в вере. Вот хотелось об этом и сказать. И нам и легче будет жить, друзья, потому что возможности всегда будут расширены, потому что мы верим Господу Иисусу Христу. Пусть Господь в этом прославится, а нас всех благословит. Ему за все слава. Аминь.